Новости этого дня. Со всеми подробностями, одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, микрофон у Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Программа «Поток», и в течение этого часа будем обсуждать главные события дня. И вот заголовки. Нападение на Актобе. В перестрелках в Казахстане погибли 18 человек, десятки ранены. Сергей Собянин заявил об опережении графика благоустройства Тверской улицы. Надежда Савченко впервые после освобождения побывала в Донбассе. МВД предложила забрать у страховщиков функцию контроля техосмотра. В Петербурге на Марсовом поле пройдет митинг против моста Кадырова. С Петропавленского потребовали взыскать 1,5 миллиона рублей за поджог двери ФСБ. Граждане России стали чаще выбирать менее качественную еду. Инженеры компании «Аэробус» напечатали самолет на 3D-принтере. Ну и в России отмечается День русского языка.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Поток. Успеем сказать главное.
Жертвами нападений экстремистов в казахстанском городе Актобе стали трое мирных жителей и трое силовиков. Всего погибли 18 человек. Ликвидированы 12 экстремистов. Об этом сообщил директор департамента госязыка и информации МВД Казахстана. Накануне Актобе подвергся нападению группы боевиков. Атаки были произведены на два оружейных магазина и на войсковую часть. Также перестрелки произошли у одного из отделов полиции. Сегодня утром стало известно, что в городе объявлен высший уровень террористической угрозы, но позже этот уровень понизили. С нами на связи Антон Пережогин, он репортер информационной программы «Факт» телекомпании РИК ТВ. Антон, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Антон, расскажите, какая сейчас обстановка в городе, что известно?
Начнут, я думаю, с самого начала. Это про первое нападение. Оно было совершено религиозными радикалами вчера, накануне в 14:28 на оружейный магазин «Паллада». Девушки-продавцы, успевшие нажать тревожную кнопку вызова, были нанесены множественные ножевые ранения, от которых она скончалась на месте. Первыми по вызову прибыли двое сотрудников частной охраны организации. Один из них был убит на месте, второй ранен. Также, по словам официального представителя МВД Республики Казахстан Алмаса Садубаева, в ходе разбоя преступники похитили 17 единиц огнестрельного оружия, травматические пистолеты и патроны. На месте происшествия прибыл наряд из троих полицейских, но в перестрелке они получили также различные ранения. Преступники захватили полицейскую машину. После магазина «Паллада», где вот как раз произошло первое разбойное нападение, представители радикальной группировки разделились на две группы. Первая группа из 6 человек на похищенной машине совершила нападение на другой оружейный магазин уже в старой части города Пантера. Здесь двум посетителям преступники нанесли ножевые ранения. Один был убит, второй ранен. На место тут же прибыли полицейские, которым удалось ликвидировать трех радикалов. Один получил ранение, двое скрылись, но позже были также обнаружены за пределами города и ликвидированы. Тем временем вторая группа преступников захватила маршрутный автобус номер один и, якобы предварительно высадив пассажиров, протаранила ворота воинской части Нацгвардии номер 6655 и проникла на ее территорию. В ходе перестрелки с воинским нарядом и полицией один из радикалов был убит. Еще один ранен, остальным удалось бежать. Из числа военных погибли трое, еще шестеро получили ранения.
Антон, вот здесь интересный момент по поводу жертв, потому что в российских СМИ заголовки такие, что все-таки погибли 18 человек, десятки ранены. Но при этом мы видим, что ликвидированы 12 экстремистов. Вот эти 18 человек входят и вот эти экстремисты, или экстремисты помимо 18 погибших гражданских?
Всего 18 погибло.
Всего, то есть, в том числе и ликвидированные террористы.
Да, в том числе и ликвидированные террористы.
Что известно, расскажите, вот об этой организации, которая взяла на себя ответственность, армия освобождения Казахстана. Она новая или о ней ничего, что-то было слышно до этого, нет?
Ну, в любом случае, об этой информации мы практически ничего не знаем, о так называемой армии освобождения никогда о ней не слышали. Но официальные лица в Министерстве внутренних дел и в КНБ это называют уже, как сказать, назвали террористическим актом, а За ним стоит, по словам как раз представителей КНБ, определенная группа. Это бизнесмен из Южно-Казахстанской области Тохтар Тулешев, а также ряд высокопоставленных чиновников и силовиков, как бывших, так и действующих, в трех городах в Астане, Алмате и Шымкенте. Их действия они называют, ну, началом этих действий называют как раз таки манифестации и митинги по так называемой земельной реформе. Вот у нас она была проведена, и говорилось, что очень много недовольных этой земельной реформой. Вот как раз эти митинги были проведены. Оказывается, что эти митинги спонсировал как раз таки вот этот вот бизнесмен и ряд высокопоставленных чиновников. Да, цель, по словам пресс-секретаря КНБ Руслана Карасева, была дестабилизация в Казахстане и создание альтернативного правительства.
Правильно ли я понимаю, что все-таки... Да, правильно ли я понимаю, Антон, что Тулешову вменяет и организацию вот именно атаки на Актабе, вот этому бизнесмену арестованному и группе чиновников?
Это... Получается, что да, что вся эта организация, говорили, что все это начало спонсироваться еще с начала декабря. Это вот начиная с митингов, и получается, что все вот эти, это как бы звенья одной цепи, и все они связаны, что религиозные экстремисты, что вот эта вот группа вот таких вот радикалов.
Правильно ли я понимаю, что в Казахстане, скажем так, называют ли спонтанной вылазкой экстремистов то, что произошло, или все-таки нет? И почему Актабе? Есть понимание, почему Актобе?
Дело в том, что у нас в Актобе уже были прецеденты, подобные прецеденты. В 2012 году, 28 июня, в поселке Шубарши, где-то около 60-70 километров от Актобе, группой тоже экстремистов, радикалов, было убито трое сотрудников полиции, двое участковых, и потом, когда началась спецоперация по их поимке, был убит еще один представитель спецназа, работник спецназа. Вот. А в том же году произошел взрыв КНБ, то есть тот террористический акт. По счастью, никто, кроме самого террориста, там не погиб. Еще одного сотрудника полиции тоже буквально вот в эти дни, в дни тоже вот такой атаки, убили в городе.
Что тоже сейчас происходит?
Считается, что это экстремисты.
Что сейчас происходит в городе? Работает ли интернет? Есть ли связь?
Интернет у нас до сих пор не работает. То есть как его накануне отключили, то есть и проводной, и беспроводной, так он не работает. Именно в городе, то есть в районах интернет есть, а в городе сохраняется сотовая связь, мобильная связь и проводная связь.
Делали какие-то заявления Назарбаев сам?
Насчет заявления главы республики мы также не знаем, но, во всяком случае, ничего не слышали об этом. Но делали заявление непосредственно акиму Актюбинской области, это глава администрации области. Вот, в принципе, и в заявлениях в основном говорилось о том, что ситуация под контролем, и чтобы там ни было, нужно сохранять спокойствие.
Какая обстановка сейчас? Там военные, какой-то комендантский час, или уже спецоперация сама по себе, а жизнь в городе сама по себе?
Ну, здесь у нас, в принципе, целая, так сказать, гора новостей, да, вот сопутствующих как раз-таки вот этой атаке. Но сегодня свою работу в Актобе приостановили школы, детсады, банки, крупные торговые объекты. Ближе к полудню закрылся автовокзал, руководство отказалось давать какие-либо комментарии. Кроме того, в это же время были эвакуированы посетители железнодорожного вокзала, здания запускали строго по очереди, по 5-6 человек. Ну, а на всех выездах из Актобе дежурят десятки полицейских на военной технике. Практически вот проводится вот такой вот паспортный контроль на въездах и выездах из города.
Такой режим только в Актобе и в области, или на другие регионы страны тоже это распространяется?
По поводу других регионов страны мы, опять же, не располагаем такой информацией, но, судя по республиканским новостям ничего такого как бы не происходит сейчас.
Спасибо большое вам, Антон. Антон Пережогин был с нами на связи. Он репортер информационной программы «Факт» казахстанской телекомпании РИК ТВ. Ну и еще Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина, сегодня прокомментировал события в казахстанском городе.
Безусловно, это абсолютно внутреннее дело, дело Казахстана. Казахские силовики достаточно эффективно противодействовали вот этим бандитам. А что стояло за этим дерзким нападением? Конечно, мы не сомневаемся, что казахстанские следственные органы это все установят. Ситуация с силовиками казахстанскими контролируется достаточно эффективно, и вряд ли есть какой-то повод для каких-то усилений. А что касается каких-то сфер взаимодействия в таких чувствительных областях, то оно осуществляется только по просьбе одной из сторон. В данном случае мне неизвестно, была ли какая-то потребность наших казахских партнеров во взаимодействии по этому эпизоду или нет, этого я не знаю.
Это Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина. Сейчас с нами на связи Владимир Жарихин, он замдиректор Института стран СНГ. Владимир Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир Леонидович, что сейчас вот происходит в Казахстане? Как вы думаете, что это было?
Ну, в Казахстане происходит, собственно говоря, то же, что происходит во всех странах мусульманского мира. Единственное, это там происходит, это все-таки, слава богу, достаточно редко и достаточно локально. Все-таки радикальная ветвь ислама, она оказывает влияние на умы людей, и, к сожалению, многие в Казахстане, ну, не многие, определенная часть жителей Казахстана поверила этим, так сказать, этим теориям, и они поехали в Сирию, в Ирак, воевать за ИГИЛ. Часть, видимо, вернулась, и они привыкли воевать. И вот они пытались завладеть серьезным оружием, я так понимаю. Слава богу, это не удалось.
Но почему-то мы сейчас разговаривали с казахстанским журналистом, и он говорит, что там склонны увязывать два события. Во-первых, вот атаку на Актобе вчерашней, за которую ответственность взяла такая группировка «Армия освобождения Казахстана», про которую никто ничего не слышал, и арест бизнесмена и еще группы чиновников, которые якобы пытались дестабилизировать ситуацию в стране.
Ну, вы знаете, после того, это отнюдь не значит вследствие того, как говорили древние мудрецы. Мне кажется, что при недостатке информации и по одному, и по другому эпизоду, а надо сказать, казахская власть не очень склонна к тому, чтобы давать много информации по каким-либо событиям в стране, но просто начинают как бы фантазировать, мол, одно от другого зависит, одно произошло в связи с другим, на самом деле не имея четкой информации о том, что произошло. Мне кажется, все-таки это события разного плана и имеющие разные причины. Одно дело борьба за власть, а другое дело террористическая деятельность. Это все-таки немножко разные вещи.
С вашей точки зрения, сейчас насколько стабилен режим Назарбаева и насколько сильна угроза распространения вот этих вот идей радикального ислама и, соответственно, наверное, это, скажем так, это подготовка к чему-то более масштабному, вот эта отдельная вылазка или нет?
Ну, такая вылазка, кстати, была в том же городе в 2011 году.
Ну, да, 5 лет назад.
5 лет назад, то есть если это будет происходить раз 5 лет назад, то говорить о том, что это подготовка к чему-либо достаточно сложно. Но, тем не менее, безусловно, я сказал, что предпосылки для того, чтобы все-таки происходили вот такие явления дестабилизации, связанные с радикально-исламским фактором, в Казахстане, безусловно, есть. Но при этом, безусловно, казахские силовые структуры, казахские спецслужбы действуют достаточно грамотно. И пока что, скажем так, это все-таки изолированные события, которые не превращаются в последовательную цепь такого рода террористических актов.
Спасибо. Спасибо, Владимир Леонидович. Владимир Жарихин был с нами на связи, замдиректора Института стран СНГ.
Говорит Москва. Поток. Новости этого дня.
Сергей Собянин заявил об опережении графика благоустройства Тверской улицы.
Количество полос движения будет не менее 4 в каждую сторону. Таким образом, будет создано хорошее пространство не только для пешеходов, но и для автомобилистов. Исходя из того графика, который на сегодня есть, и из тех темпов, которые были набраны с самого начала, надеюсь, что в середине августа основные работы на большинстве улиц будут закончены. В целом работы идут со значительным опережением графика.
Ну и Собянин еще говорит, что на Тверской высадят деревья, расширят тротуары, установят исторические фонари. Он еще напомнил, что в предыдущие годы в Москве было реконструировано более 140 улиц, парков и скверов. В этом году власти города уже приступили к реконструкции 50 улиц. Сегодня начинается большая реконструкция Садового кольца. И в связи с этим будут перекрыты крайние правые полосы и будут, естественно, ну, как следствие, увеличены нагрузки на прилегающие улицы. И Центр организации дорожного движения предупреждал, что могут возникнуть трудности. По поводу глобальной реконструкции центра города мы поговорили с Михаилом Виноградовым. Он политолог и президент фонда «Петербургская политика».
Москва странный город.
После сейчас или вообще?
Вообще, на самом деле, исторически при Лужкове, при Собянине. Город, в котором нет полноценной повестки дня. Город, в котором нет полноценных качественных медиа, которые вытаскивали бы городскую проблематику. Иногда появляется, создали телеканал «Москва-24», который в дополнение к убогонькому ТВЦ давал не просто картину объездов мэром строек, а какую-то реальную городскую проблематику. И то вообще сдохло, и то «Москва-24» перепозиционировался. И тоже такой канал сегодня больше про мэрию, чем про город, на мой взгляд. Думаю, что проблема московских властей – это не способность создавать у горожан ожидания от собственных, ну, подчас позитивных замыслов. Потому что если московское правительство на следующий год будет идея опять все пересносить и повесить, не знаю, на Тверской, на Арбате, на прозрачную крышу, как в Сингапуре, чтобы люди под дождем не могли выйти в июне.
Прозрачные тротуары уже будут, потому что там историческая вот эта брусчатка.
Но тем не менее, вот сейчас же нет, через год они куда-нибудь съездят и увидят прозрачные крыши и начнут под это дело все сносить. Естественно, у горожан возникнут вопросы. Поэтому проблема в том, что московское правительство считает, что знает, как надо, лучше, чем горожане, и там возникают, конечно же, иногда такие разрывы психологические. Критики не случайно говорят, что психологически Сергей Собянин – это житель небольшого городка. И сегодня в Москве, когда он ведет себя как вице-мэр, не знаю, по стройке ЖКХ, транспорту, дорогам, и которому кажется, что это и есть мэр полноценного города с населением в две Швейцарии, наверное, москвичам не всегда комфортно, что мэр так исправляет себя только хозяйственник, который знает, как надо, лучше, чем эти все ваши москвичи, и при этом в своих интервью никогда не упоминает ни одного названия улицы. То получается у читателя еще подозрение, что, может быть, он не все их до конца и знает. В данном случае я не хочу критиковать Собянина, я говорю о том, что есть проблема разрыва между настойчивостью, с которой предлагают разного рода городские нововведения, подчас перечеркивающие его собственную инициативу. Посмотрите, пусть велодорожки на Тверском бульваре, которые все, наверное, велосипедисты всю зиму ждали, теперь там идет стройка на них. Да? И запросами, ожиданиями москвичей, которые хотели бы, конечно, собственного большего участия в формировании городского повестки не там, через какие-то странные компьютерные приложения телефонные, а в более серьезных формах.
С кем говорят столичные власти? Вот кто-то есть, с кем они действительно говорят?
Не, ну, в общем, сами с собой. Конечно, они набирают хоть каких-то депутатов, общественников, там, да, которые, естественно, приходят в ожидании.
А какие варианты еще?
Ну, вообще, всерьез, надо создавать повестку дня отдельных территорий московских, там, отдельных районов.
Вот центр, пожалуйста. Это не повестка, то, что сейчас происходит? Как на этих баннерах звучит, что стройка временная, а что-то город навсегда, что-то такое?
Ну, все равно интенционно это звучит, как потерпите, козлы, мы сейчас скоро все сделаем. Интенционно, никакого запроса, никакого ожидания москвичей на это не создавалось. Их поставили перед фактом. На мой взгляд, это не очень дальновидно. Более того, среднесрочно, если вы чиновник и делаете хорошие вещи, он говорит, ну, вы же чиновник, вы так и должны были это делать. И пока вы не создаете запросы и ожидания на то, что вы делаете хорошо, люди вам не будут благодарны.
Отсутствует какая-то повестка. А запрос-то у самих москвичей есть? Где этот запрос? На безрыбье можно создать все, что угодно.
Безрыбье, да? Это следствие как раз отсутствия городской повестки дня, территориальной повестки дня, нормальных городских медиа. Да, москвичам тоже интереснее чувствовать себя прежде всего жителями России, чем какими-то москвичами. Когда они сталкиваются с реальными городскими проблемами, пусть там овощебазы, кладбища, стройки и так далее, они обнаруживают себе городскую жилку. Но в целом, на мой взгляд, поскольку нормальный чиновник, он все-таки не придумывает сам, а крадет идею собственных подопечных, гораздо логичнее было бы вести с москвичами более внятный предметный диалог. Москвичи ездят по миру, видят, как устроено в Праге, в Сингапуре, что-то им нравится, что-то нет. Диалоговый режим не получается у городских властей, либо предлагаются какие-то симулякры программы.
Это Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика».
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94,8 FM.
Поток. Надежда Савченко впервые после освобождения побывала в Донбассе. Осужденная в России по делу об убийстве, о причастности к убийству российских журналистов в Донбассе и помилованная президентом украинская военнослужащая в ночь на понедельник посетила зону конфликта в Донбассе и села за штурвал боевого вертолета. Она встретилась с бывшими сослуживцами, пообщалась с военными, при этом ее ночной приезд стал для всех неожиданностью. И вот что сказал на эту тему депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Владислав Брик.
Я думаю, что позиция сейчас никакой позиции по этому вопросу нет, потому что где она там была, это же неизвестно. Есть как бы три линии обороны. Но на первой линии обороны ее не было, оружие в руки она не взяла. Мы можем сказать о том, что обычно убийца тянет на место преступления, скорее всего, она была в том районе, где ее задержали, может быть, где-то на том участке. Как таковая Надежда Савченко, я месяц-другой, и все забудут вообще о ее существовании, что она такая. Надо же всем показать, что не зря за нее боролись, ее освобождали, но я думаю, что это ненадолго, потому что ее радикальное высказывание не устраивает, прежде всего, украинскую сторону. Я думаю, что ее задвинут в ближайшее будущее. То есть для Украины она политик, но так вот для общемировым понимания она не политик. Политики договариваются, политики как-то встречаются, решают какие-то вопросы. Но в данном случае это чисто пиар-акция, и я думаю, что она на 90% она ничем не закончится.
Это Владислав Брик, он депутат Народного совета самопровозглашенная ДНР. После того, как Савченко прибыла в Донбасс, она отправилась в Славянск. И до июля 2014 года он находился под контролем как раз ополченцев ДНР. И, как сообщают местные СМИ, в Славянске Надежда Савченко встретилась с главой города.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Говорит Москва.
Поток. Успеем сказать главное.
В МВД предложили отобрать у Российского союза автостраховщиков обязанности контроля за операторами техосмотра. Ведомство считает, что там не справляются с этими функциями. В результате неудовлетворительная работа союза, по мнению полицейских, привела, это цитата по коммерсанту, к массовой фальсификации данных, дискредитации Института технического осмотра и, как следствие, к росту аварийности. Вот как это прокомментировал Евгений Уфимцев, он исполнительный директор Российского союза автостраховщиков.
Российский союз страховщиков считает, что проблема в части организации технического осмотра по аккредитации не существует. Мы справляемся в полном объеме с теми задачами, которые в силу закона возложены на нас. И считаем, что по аккредитации не нужно ужесточать никаких требований для операторов технического осмотра. Проблема, на наш взгляд, есть в ходе прохождения технического осмотра гражданами. Мы проводим регулярные проверки и многократно обращали внимание, в том числе и правоохранительных органов, о том, что уже год как действуют изменения в КАП, по которому можно накладывать существенные штрафы на нарушителей, которые неправильно проводят технический осмотр. К сожалению, как мы знаем, за прошлый год лишь несколько человек было привлечено к ответственности за это. То есть, еще раз повторю, мне кажется, что нужно менять не подходы по аккредитации, а необходимо менять в части контроля и спроса с тех людей или организаций, которые проводят некачественный технический осмотр или осуществляют его без наличия аккредитации. Потому что у нас, к сожалению, такая практика в том числе и есть, когда организации, лишенные аккредитации Российским судом страховщиков, продолжают осуществлять якобы так называемый технический осмотр, вносить информацию в базу данных о техническом осмотре. И вот мне кажется, в этом проблема. Поэтому, на мой взгляд, аккредитацию оставить нужно за РСА, мы с ней вполне нормально справляемся. А вот усилить контрольные функции, что мы сейчас, например, Российский союз страховщиков тоже делает, с привлечением там госорганов, местных администраций или в том числе правоохранительных органов, это, я считаю, вот правильная задача. Российский союз страховщиков подготовил предложение о том, что необходимо совершенствовать контрольные функции в части прохождения технического осмотра, включающиеся не только вот выездные какие-то проверки, но в том числе и возможности введения документального фото или видеофиксации момента прохождения технического осмотра. Считаем, это должно быть правильным вектором. Это первое. Второе. Мы, начиная с 2016 года, стали проводить проверки, которые осуществляем по операторам технического осмотра, с привлечением госорганов. Вот у нас по администрациям определенных субъектов уже подписано соглашение, по которым выездные проверки по операторам технического осмотра, которые находятся на территории той или иной области, осуществляется с привлечением в том числе госорганов из числа соответствующих регионов. Вот как пример, последний у нас была такая большая выездная проверка в Новосибирской области, где у нас подписано соглашение, и мы в соответствии с законом вместе с госорганами совместно проверяем работа операторов технического осмотра. Я думаю, что вот в этом направлении нужно двигаться.
Это Евгений Уфимцев, он исполнительный директор Российского союза автостраховщиков. Еще раз скажу, что МВД хочет пересмотреть систему контроля за техосмотром автомобилей. В ведомстве предложили отобрать у РСА обязанности контроля как раз-таки за операторами техосмотра. Сейчас будет информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Поток. Новости этого дня.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго вечера, программа «Поток», и мы продолжаем. В Петербурге на Марсовом поле пройдет митинг против моста Кадырова. Так собираются назвать один из переходов в городе, один из мостов. Ранее власти города согласовали проведение митинга. Он состоится в 19 часов. Между тем, почти 77 тысяч человек поддержали петицию против присвоения мостов в Красносельском районе Петербурга имени первого президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова. Следует это из данных, опубликованных на портале change.org. Голосование сейчас продолжается. Ну и я цитирую вот эту петицию. Там сказано, что проблема в том, мост через Дудер Говский канал не должен носить имя человека, который не имеет к Петербургу никакого отношения. Действительно, Ахмат Кадыров много сделал для прекращения конфликта в Чечне, но извините, при чем здесь Петербург, говорится в тексте комментария под петицией. Но топонимическая комиссия Петербурга 30 мая одобрила присвоение безымянному мосту через канал в Красносельском районе имени Ахмата Кадырова. Решение топонимической комиссии носит рекомендательный характер, и утвердить название должен губернатор. Ну и вот что сказал по этому поводу Виталий Милонов, он депутат ЗАГС Собрания Петербурга.
Мне не нравится, когда протест идет нецивилизованными способами, и когда люди, отстаивая свою точку зрения, стесняясь сказать, почему они против этого наименования. В общем, все эти либералы никоим образом не были против той ситуации, когда наша страна была разделяема на два лагеря, на три лагеря, когда была разделяема межнациональными стычками. Это их время, это их рук дело. Сейчас говорить о том, что Ахмат Кадыров участвовал в этой громадной трагедии, которая называется Чеченская война, можно, но только не им. С другой стороны, надо смотреть, что эта инициатива вынесена в этот сонмон, общественных организаций различных. Не политических инициатив, не с депутатами, не с политическими партиями. Лично я считаю, что мы же не подходим, как многие либералы, с ветхозаветных позиций. Глаз за глаз, око за око, зуб за зуб. Да? Мы подходим с позиции Нового Завета, с позиции покаяния и примирения. Давайте искать пути к национальному миру, а не к национальной вражде. И любая либеральная гнида, которая будет пытаться раскачать снова национальную лодку вражды, хочет посеять войну, так она получит войну либеральную у себя дома.
Это вы что, сейчас вот говорите про тех, кто сегодня организует митинг, вот так вот?
Ну, подстрекатели, понимаете?
То есть вот те, кто организует митинг сегодня, они подстрекают к национальному конфликту?
Те, кто организовал этот митинг, это люди, которые не ведут цивилизованную дискуссию, а языком шпаны пытаются делать толковище во дворах с поножовщиной. Надо понимать, что мы в России нормальные, русские, россияне, чечены, дагестанцы, мы живем в мире, понимаете. И вот эти подонки, которые устроили авторы первой и второй чеченских войн, авторы, спонсоры, участники, то есть все сторонники терроризма, вот они сейчас хотят третью чеченскую войну. Все понятно, безусловно, наша страна была в крови. Я считаю, что дискуссия должна быть. Нужно спрашивать мнение людей, жителей, не только там этого нового микрорайона, потому что в этих новых микрорайонах петербуржцев почти не живет. Там жилье покупают те, кто приезжает в наш город. Впрочем, как не являются петербуржцами и авторы этой смерти. Но, безусловно, нужно спрашивать людей. Нужно спокойно вести диалог цивилизованный в петербургском стиле, без визгов, криков, экстремизма. И тогда мы можем прийти к какому-то общему знаменателю, отложить, переименовать. Не переименовывать.
Я хотел добавить, что уже была позиция ясная от воинского братства, от ветеранов, которые выступали конкретно против этой инициативы, и они тоже свои опросы проводили.
Воинское братство не может монополизировать точку зрения петербуржцев, правильно?
Само собой, но они проводили опросы среди жителей города.
Ну, знаете, то, как проводят опрос, мы можем догадываться, да? Правильно? Поэтому если опрос проводить, опять же, почему же либералы опять боятся провести установленный законом, предположим, местный референдум. В рамках того муниципального совета, где этот мост несчастный находится, мостик, маленький пешеходный мостик, там даже машины по нему не ездят. Там есть муниципальный совет. По уставу муниципального образования можно пройти местный референдум. Законно и четко, обоснованно получить точку зрения жителей.
Если будет такой опрос мнения, люди скажут, что мы против, то можно будет отказаться от этой идеи тогда? И может не переименовывать?
Конечно. Все должно решаться методом консенсуса.
Это Виталий Милонов, он депутат ЗАГС Собрания Петербурга. В 2014 году добавить имя Ахмата Кадырова, он как раз предложил добавить в петербургскую топонимику. Но губернатор Георгий Полтавченко в январе 2015 года это предложение отклонил. Ну и сегодня в Петербурге на Марсовом поле в 19 часов пройдет вот этот как раз митинг против моста Кадырова. И более 76 тысяч человек, почти 77 тысяч уже проголосовали за петицию против присвоения мосту в Красносельском районе имени первого президента Чеченской Республики.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
На прениях сторон по делу о поджоге двери здания ФСБ на Лубянской площади Москвы гособвинение попросило суд приговорить художника-акциониста Петра Павленского к штрафу в 1,5 миллиона рублей. В ходе прения гособвинитель заявил, что свидетели дали показания, изобличающие Павленского. Также, по мнению прокурора, вина художника подтверждается заключениями экспертов и показаниями специалистов, которые подтвердили выводы экспертизы. С учетом особо опасного характера преступления, прокурор попросил приговорить Павленского к штрафу в размере 2 миллионов рублей. Однако с учетом смягчающих обстоятельств, Павленский ранее не судим и имеет малолетних детей, а также содержался под арестом в СИЗО, сумма штрафа может быть сокращена до 1,5 миллиона рублей. 3 июня потерпевшая сторона по этому делу заявила к Павленскому гражданский иск на 481 461 рублей. 83 копейки. В такую сумму оценивается воссоздание, то есть восстановление двери. По словам представителя потерпевшей стороны, начальника юридического отдела войсковой части Дмитрия Казакова, сумма ущерба была заявлена при дознании отсюда и суммы иска. Художника-акциониста Петра Павленского судят по обвинению в повреждении объекта культурного наследия за его акцию. Ночью 9 ноября 2015 года он облил бензином дверь здания ФСБ на Лубянке и поджег ее. Вскоре после акции Павленского задержали. На следующий день Таганский суд Москвы санкционировал его арест. Следствие и приглашенные им эксперты считают, что здание ФСБ на Лубянке имеет историческую культурную ценность, поскольку в 30-х годах прошлого века, цитирую, в здании содержались под арестом выдающиеся деятели культуры. Это цитата. И вот теперь с Павленского прокуратура, то есть гособвинение, предлагает взыскать штраф порядка 1,5 миллиона рублей. Мы сейчас пытаемся дозвониться до адвоката Петра Павленского, но пока не получается. Ну и суд 8 июня уже вынесет приговор художнику Павленскому по делу о поджоге двери ФСБ. Об этом сообщает РИА Новости из зала Мещанского суда. Уже сегодня состоялись прения сторон. Ну и вот в ноябре 2015 года Павленский был задержан. 8 июня, через несколько дней, уже будет вынесено решение.
Право знать, говорит Москва.
Поток. Новости этого дня.
Граждане России стали чаще выбирать менее качественную еду. Кроме того, жители страны экономят на бытовом комфорте и безопасности дорожного движения. Такие данные приводит «Коммерсант» со ссылкой на исследование аналитического кредитного рейтингового агентства. Рекордное снижение реальных зарплат и доходов в прошлом году сократило физическое потребление непродовольственных товаров на 20%, продовольственных чуть более чем на 4%. Компенсируя это, предпочтения граждан изменились в пользу более дешевых товаров. В рационе овощи, фрукты, рыба, морепродукты и алкоголь уступили место хлебу, картофелю и молочной продукции. В перспективе возможен дальнейший сдвиг потребительских предпочтений в сторону круп, муки, масла, сезонных овощей и сахара, говорится в исследовании этого агентства. Также отмечается, что граждане России стали дольше эксплуатировать товары длительного пользования, сокращается средняя площадь новых квартир, и аналитики предполагают, что в будущем жители страны будут экономить еще больше. Сейчас с нами на связи Наталья Прохорова, она директор группы исследований и прогнозирования аналитического кредитного рейтингового агентства. Наталья, здравствуйте.
Добрый день.
Наталья, какие выводы делаем из вот этих вот полученных данных?
Потребительская экономия стала рациональным ответом на тот рост цен, который мы наблюдали в последние 2 года. Напомню, что по данным официальной статистики цены на продовольствие выросли на 19%. И по нашим расчетам экономия потребителей, то есть переход в более дешевые товары или переход товарозаменителей позволила потребителям сгладить до четверть этого роста цен. Но, как показывает наше исследование, на самом деле экономить потребители начали уже давно. в товарах длительного пользования, таких как квартиры и машины, это началось еще в 2011 году. На еде экономия началась раньше роста инфляции 2014-2015 годов, еще в 2013 году. А почему это происходит? Уже еще в 2013 году реально располагаемый доход населения прекратили расти, они начали стагнировать. Также в 2013 году были достигнуты пиковые значения по закредитованности населения, что, естественно, образом отразилось в экономике. То есть важно отметить, что несмотря на то, что с 2011 года мы наблюдаем как снижение средней площади покупаемой квартиры, например. То есть если в 2011 году это, средняя площадь новой квартиры была 85 квадратных метров, то сегодня это уже только 70 квадратных метров. При этом, например, удовлетворенность своими жилищными условиями все это время росла, как и, в принципе, некие показатели, отражающие обеспеченность жильем. То же касается и автомобилей. Несмотря на то, что с 2011 года мы наблюдаем удлинение срока эксплуатации автомобиля, а обеспеченность автомобилями также продолжает расти. Uh-huh. То есть в данном случае и с точки зрения еды то же самое. Несмотря на то, что мы говорим о большой экономии на еде, которую мы наблюдали в ответ на инфляцию прошлого года, если считать в калориях, то потребление калорий не изменилось. Оно даже немножко выросло по сравнению с предыдущими годами.
Наталья, я прошу прощения, вот здесь момент, да, по еде. Речь все-таки идет о том, что люди ограничились в разнообразии или действительно в качестве?
Ну, это сложно сказать, жертвовали люди качеством. То есть в данном случае мы можем констатировать тот факт, что люди смещались в более дешевые товары. То есть это может быть и покупка более дешевых брендов одного и того же товаров. Mm-hmm. И это в данном случае возможно, действительно можно говорить о понижении качества. Это так и переход в другие категории товаров. То есть, например, самые подорожавшие продукты питания – это импортные фрукты и овощи, это рыба. И в отношении потребления фруктов и овощей видна очень отчетливая тенденция, что произошел отказ от импортных овощей и произошел переход в сезонное потребление отечественных овощей и фруктов. То есть овощи и фрукты у нас в августе, в сентябре. А наши овощи и фрукты – это яблоки, если фрукты, овощи – это так называемый борщевой набор. И по этим категориям действительно было видно достаточно сильное увеличение потребления.
Наталья, с вашей точки зрения, вот самый низкий порог потребления, он каким может быть? Ну, то есть вот это снижение, тенденция к снижению, она где ее финиш?
Как я говорила, здесь нельзя говорить о том, что потребление снижается, да, то есть по обеспеченности как товарами, длительного пользования, так, собственно, и едой, оно не снижается, оно просто меняется. Но что стало главной причиной экономии? Это стагнация или снижение реальных располагаемых доходов населения. Как я упоминала, стагнация реальных располагаемых доходов населения началась в 2013 году, и, собственно, в прошлом году они упали на более чем на 4%. К сожалению, по прогнозам АКРА, в этом году эта тенденция продолжится, и мы ожидаем снижение реальных располагаемых доходов населения на 3,5%. И в следующие годы также, к сожалению, стоит ожидать продолжения этой тенденции, хотя уже и меньшими темпами, вплоть до 2018 года. Поэтому вероятно, что потребительская экономия, она продолжится.
Вот здесь, Наталья, еще интересный момент по поводу транспорта, личного транспорта. Вы проводите исследование, действительно люди готовы отказываться от автомобиля, потому что это рассматривается в данных условиях не как действительно какую-то необходимость, а ну, просто дополнительный комфорт, к примеру.
Ну, это, наверное, немножко тема другого исследования о том, что действительно, в принципе, не просто люди начали экономить на автомобилях. Изменилось отношение к автомобилям за предыдущие годы. То есть мы особенно это ярко можем наблюдать в Москве, где, в принципе, очень многие люди стали отказываться от автомобилей в пользу общественного транспорта и других видов транспорта не столько в целях экономии, сколько в рамках удобства. То, что пользование другими видами транспорта стало удобнее. Поэтому, конечно, это более сложная тенденция, чем просто некая экономия на автомобилях.
Спасибо большое. Наталья Прохорова была с нами на связи. Она директор группы исследований и прогнозирования аналитического кредитного рейтингового агентства.
Говорит Москва. Поток.
Французская авиастроительная корпорация Airbus представила первую в мире модель мини-самолета, напечатанную на 3D-принтере. Модель самолета под названием Тор, сделанная из полиамида, весит 21 килограмм и в длину менее 4 метров. Цитата. «Мы хотим узнать, сможем ли мы ускорить процесс разработки с помощью 3D-печати не только отдельных частей, но и всей системы», заявил разработчик вот этого самолета Датлев Конегорский. Airbus показал новинку на международной авиационно-космической выставке и авиашоу ФРГ. И в начале мая сообщалось, что корпорация Airbus начала печатать запчасти для флагманского самолета А350XWB на 3D-принтере. Ну и сейчас у Airbus есть задумка как раз с помощью 3D-принтеров печатать какие-то детали для ракет-носителей, к примеру. Игорь Табачук с нами на связи, он конструктор, генеральный директор компании 2T Engineering. Игорь Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Перспективы каковы?
Перспективы чего?
Перспективы вот реализации вот этого проекта и выхода, наверное, на какой-то промышленный уровень. То есть напечатали самолет и все, или есть тут реализация дальнейшая?
Я не совсем понял вопрос, но я тогда повторю, как я его понял. Вы спрашиваете, можно ли использовать напечатанные на принтере детали самолетостроения?
Действительно. То, чем занимается сейчас Airbus?
Конечно, можно. Почему нет? Ну, во-первых, начиная с того, что печатать можно, например, подлокотники для кресел, что не является вообще критичным для самолета, но тем не менее существует и используется. Это раз. Второе. Авиационная промышленность устроена таким образом, что каждый шаг, каждый материал, каждое действие обязательно сертифицируется, предварительно проходя огромное, я повторяю, огромное количество всевозможных, в том числе запредельных тестов. И ничего не взлетит в воздух, если это не было десятки раз, если не сотни тысяч, даже так, перепроверено в различных условиях. Мороза, влаги, перегрузок и так далее, и так далее. Поэтому если напечатанная деталь прошла все необходимые проверки, почему нет?
А что можно печатать и что печатать невозможно?
Ну, вы знаете, я не Господь Бог, чтобы сказать, что можно будет печатать завтра, а что нельзя. Но, во всяком случае, какие-нибудь небольшие детали, которые сегодня, возможно, не, скажем, используются в критичных узлах, где огромные нагрузки, например, да, или очень ответственных, вот, возможно, такие пока нельзя использовать. Но никто не исключает, что со временем будут получены материалы, которые имеют по прочности те же характеристики, например, которые композиты имеют на сегодня. Смысл композита в том, что там сочетаются между собой различные материалы, которые имеют волоконную структуру, волокнистую, например, ткани всевозможные, и, соответственно, смола, которая связывает эти ткани в единое целое, заставляя работать вместе. Вот. В различных направлениях уложенные такие волокна обеспечивают во всех направлениях замечательные, скажем так, прочностные характеристики.
Игорь Сергеевич, здесь интересный момент. Вот с вашей точки зрения, насколько удешевляет, что ли, процесс? Или какое преимущество у 3D-печати перед, ну, привычным способом производства какой бы то ни было детали самолета или еще чего-то?
Ну, во-первых, то, что можно организовать сквозной канал проектирования производства. То есть сидят инженеры в конструкторском бюро, рисуют детальки. Есть специальные инструменты для этого, программное обеспечение, которое обеспечивает раздельное проектирование. И с другой стороны цеха, значит, куда подключены компьютеры, вылезают готовые детальки. Понимаете? То есть это, безусловно, большое преимущество. Кроме того, огромное количество некритичных материалов, которые используются там в самолетостроении, как я уже говорил, подлокотники и так далее, но просто сам Бог велел печатать таким образом.
А у нас такое возможно, как вы думаете?
Да везде возможно. Почему нет? У нас используется уже. Я знаю огромное количество небольших компаний, огромные, ну, по нашим меркам, скажем так. В мире их очень много, которые уже этим пользуются, этой технологией имею в виду. Сегодня, например, чтобы изготовить самолетик, можно сидеть и выпиливать вручную, а можно сделать это то же самое на 3D-принтере. Единственное, что, безусловно, еще нет тех материалов, которые бы обеспечивали, насколько я знаю, может быть, я отстал от жизни, обеспечивали их применение в каких-то высоконагруженных или очень ответственных узлах. Ну, например, для беспилотников, да пожалуйста.
Легко. Спасибо. Спасибо большое. Игорь Табачук был с нами на связи. Он конструктор, генеральный директор компании 2T Engineering. Скажу еще раз, что французская авиастроительная корпорация Аэробус представила первую в мире модель мини-самолета, напечатанную на 3D-принтере.
Говорит Москва. Потом успеем сказать главное.
В России отмечается День русского языка. В честь дня рождения Александра Пушкина в столице пройдет более 270 мероприятий. Москвичей и гостей столицы приглашают на праздник, приглашают в парки, в дома культуры, библиотеки и кинотеатры. Всю вот эту вот палитру, все вот эти мероприятия попробовал объединить и структурировать как-то корреспондент радиостанции «Говорит Москва» Макс Челноков. Макс, привет.
Привет, Женя. Как любишь отметить? Ли ты Пушкина, как люблю его я, например?
А как ты его любишь?
Я его вот очень здесь. Люблю. Как отметить? На любой вкус, друзья. Вот куда ни пойдете, сегодня вот еще есть время, хотя все эти мероприятия начались еще 3 числа. Сегодня вот они вечером завершаются. Ну, как всегда, музей, Государственный музей имени Александра Сергеевича Пушкина будет открыт. Можно будет посмотреть его экспозиции, например, по адресу улица Пречистенка, дом 12, Два. Также попасть в его мемориальную квартиру, что на Арбате. Вот. На Старой Басманной дом-музей также Пушкина открыт. Бесплатно. Приходите, отдыхайте, смотрите. «Город гения» называется. Будет представлена выставка. Интересно, из различных хранилищ, фондов будут показаны различные экспозиции. Значит, на Красной площади идет книжный фестиваль «Красная площадь», так он и называется. Там в 20:30 будет песочное шоу «По пятам поэта» с воссозданием основных сюжетов и сказок Пушкина. Вот. Там же, на Красной площади, после этого шоу будет показан поэтическо-музыкальный концерт. Называется он «Глаголом жги сердца людей». На сцену выйдут музыканты, оркестры, петь будут, выступать. Все будет очень хорошо. А вот сеть кинотеатров «Московское кино», знаешь такую? Есть у них свои кинотеатры. Да. Они, значит, детям будут показывать специальную программу «Под открытым небом». Вот будет кинолекторий проходить, а также мультфильмы по сказкам именно Александра Сергеевича Пушкина. Вот, еще, кстати, интересная история, куда же без поэтических чтений, и вот сегодня вечером, можно еще успеть, в Музеоне состоится как раз вот такой вот кинотеатр, летний кинотеатр «Музеон», состоится такой поэтический вечер. Кто там будет? Сергей Безруков, Анатолий Белый, Дмитрий Назаров, Вера Полоскова, Алексей Корнев, Николай Чендяйкин. Они все прочитают стихотворение. Затем сыграет, значит, «Виртуозы Москвы» оркестр. Музыкальную программу продолжит также Алексей Корнев и группа «Ундервуд». Гости увидят популярные видеоролики. На стихотворение Пушкина «Я вас любил», «Талисман», «На холмах Грузии», 19 октября, начало всего этого в 22:00. Еще одна интересная история. На Красной площади можно превратиться в самого Пушкина. Тебе дадут цилиндр, парик, бакенбарды, трость, кафтан и фотографируйся, сколько тебе влезет. А потом надо будет участвовать в конкурсе «Похож ли я на Пушкина?». Победитель получает томик Пушкина.
А я вот, кстати, не помню, на Красной площади уже есть Пушкин, который там просто каждый день появляется?
Не знаю, не видел. Давно не был я на Красной площади. Еще можно будет там же, на Красной площади, составить из стихотворения Пушкина «Буриме», поиграть в «Буриме». Затем есть такое литературное лото по произведениям Пушкина. Вот. И еще будет конкурс, посвященный рецептам блюд, которые любил Пушкин или которые отображены в его произведениях. Эти блюда можно будет приготовить, можно будет их там же откушать. Но, одним словом, на любой вкус, я говорю, и глазам, и сердцу, и рту.
Или просто дома тоже взять томик и почитать.
Томиком, да.
Ну и еще есть такая новость, это больше для сотрудников СМИ, что в честь вот Дня русского языка новый словарь трудностей для работников СМИ, оказывается, представили. До этого обычно, естественно, пользовались словарем ударений для работников радио и телевидения аж от 1985 года под редакцией «Розонтали». Но теперь вот новый тоже представили этот словарь.
Прекрасно,
так что тоже можно будет
на
досуге почитать. Корреспондент радиостанции «Говорит Москва»
Спасибо.
Макс Челноков рассказал, какие мероприятия сегодня в городе проходит в День русского языка. Сейчас информационный выпуск, потом реклама, а потом баррикады.